С новостями вас познакомила моя коллега Анна Ракелова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Павел Давыдов в ближайший час. В Екатеринбурге открылся 7-й съезд партии «Единая Россия». Одновременно в городе проходят акции протеста. Об этом в прямом эфире расскажут наши корреспонденты. Расследование таинственной смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне все еще привлекает пристальное внимание международных средств массовой информации. В столице Испании, Мадриде, последние 2 года идет затяжная борьба между властями и активистами рабочих окраин города. Предмет раздора – парковочные автоматы. Подробнее об этом, а также обзор новостей экономики, интернета, передачи «Мужчина и женщина. Книга перемен» и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. В Екатеринбурге открылся 7-й съезд партии «Единая Россия». В его работе участвуют более 500 делегатов и почти 2500 гостей, в том числе представители 19 зарубежных партий. Съезд должен утвердить программу «Единая Россия», в которой определена стратегия развития партии на ближайшие десятилетия. На съезде сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец. Она вышла с нами на прямую связь. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, я вас слышу.
Ждем от вас подробности.
Ну, во-первых, сейчас уже в перерыве раздали проекты решения 7-го съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». И тут значится, что партия считается, политический доклад председателя Грызлова, а также содоклады политической платформы «Единой России». То есть все, что я сейчас буду говорить о первой части съезда, оно можно считать, что уже политическая платформа и программа «Единой России». Во-первых, конечно, речь шла о выборах, об участии в грядущих выборах. И здесь «Единая Россия» рассчитывает сохранить большинство в Госдуме и получить большинство в регионах. До сих пор более 60 регионов только «Единая Россия» имеет в качестве своих, то есть там, где у нее парламентское большинство, но также они хотят получить большинство и вплоть до муниципальных представительных органов. Борис Грызлов отметил, что они готовы к жесткой конкуренции, но при этом охарактеризовал оппозицию как достаточно слабую. Что такое современные правые и левые показали выборы, прошедшие в этом году, а новые оппоненты, как сказал Грызлов, цитирую, это партия бывших, да еще не партия пока. Их ничего не связывает, кроме стремления к власти. Кроме того, характеризуя оппозицию, он упрекнул ее в неразборчивости в кадрах, то есть криминал идет во власть благодаря вот этой новой создаваемой партии на базе 3 Родины, партии жизни, да, и партии пенсионеров. Но остальное содержание съезда касалось больше других программных заявлений, которые характеризуются 3 ключевыми понятиями. Это суверенная демократия, инновационная экономика и конкурентоспособность власти. Если у меня есть время, я могу сообщить подробности о том, что имеется в виду.
Евгения, вот известно, что программа партии на ближайшие десятилетия станет основной на выборах в 2007-2008 годах. И вот, пожалуйста, если можно, коротко о самой программе, о том, что из себя будет представлять эта программа.
Как я уже сказала, 3 ключевых понятия. Главное из них, и обсуждаемое наиболее широко, это суверенная демократия. Как говорят участники съезда, теперь это уже стало доктриной, плодом внутрипартийной дискуссии. Но вот методика проведения этой доктрины в жизнь пока в деталях не обсуждалась. Общий смысл дискуссии и выводов на эту тему можно охарактеризовать так. У России свой путь, она на него уже встала, вступила, и это вызывает раздражение у критиков России за рубежа, потому что страна уже сейчас заставила считаться с собой на международной арене, и ни одна страна теперь не должна пытаться решить свои проблемы за счет России. Это что касается доктрины суверенной демократии. Что касается инновационной экономики, то здесь ключевой момент — борьба с энергодефицитом и переводом российской экономики сырьевого направления, сырьевой ориентации на высокие технологии. Ну и, наконец, третье — это конкурентоспособность власти. Здесь единороссы видят 2 составляющих. Это совершенствование дальнейшей системы власти. И отдельным пунктом стоит борьба с коррупцией. Потому что коррупция в России, как признают на съезде «Единой России», по-прежнему очень масштабна и снижает конкурентоспособность власти.
Евгений, известно, что Борис Грызлов, лидер партии «Единая Россия», уже сделал ряд важных заявлений вплоть до того, что в будущем он говорил о том, что оплата труда для населения значительно вырастет. Известно ли вам об этом что-нибудь?
Да, это составляющая тоже партийной политической программы, которую «Единая Россия» называет «Движение народа». И первая, наиболее ближайшая мера, о которой говорили на этом съезде, это повышение минимального размера оплаты труда в 2007 году до 2000 рублей. Вот это, в общем-то, пожалуй, самое конкретное из того, что на эту тему сообщили на съезде.
Спасибо. На прямой связи с нами была корреспондент Радио Свободы Евгения Назарец, которая рассказывала о проходящем в Екатеринбурге 7-м съезде партии «Единая Россия». Одновременно в городе прошли сразу несколько акций протеста. На них побывала наш корреспондент Дарья Здравомыслова, которая также вышла с нами на прямую связь. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, слышу вас хорошо.
Расскажите, что это были за акции протеста и почему их было сразу несколько?
Всего в Екатеринбурге во время съезда «Единой России» прошло около десятка митингов. По крайней мере, в администрацию города заявки на проведение акции подали сразу 18 организаций. Доставали все оппозиционные партии, автомобилисты, жители общежития и просто жильцы, возмущенные, по их мнению, незаконными застройками во дворах. Раньше всех приезда единороссов начали готовиться у нас автомобилисты, разгневанные повсеместной эвакуацией машин с обочин дорог. За два дня до съезда они начали прилеплять на свои машины наклейки. Не в очень мягкой форме водители предлагали делегатам не задерживаться в Екатеринбурге и ехать дальше. Помимо этого, было решено встречать кортежи политиков со словом «ку» и приседать в этот момент. Этот эпизод они позаимствовали из фильма «Кин-дза-дза» Георгия Данелия. Кстати, позже эту акцию подхватили и оппозиционные партии, и получилось подобие некого флешмоба. А сегодня с самого утра 5 гостиниц города, в которых поселились единороссы, фиксировали жители общежитий. Они требуют передачи общежитий в муниципальную собственность и выдачи правоустанавливающих документов, чтобы потом была возможность приватизировать вот свои квартиры. После безрезультатных таких пикетов они объединились в центре города, и уже большой колонной, это около 1000 человек, двинулись к киноконцертному театру «Космос», где, собственно, и проходит съезд «Единой России» в эти минуты. По дороге они пытались выйти на лед городского пруда и выстроиться в виде слова «СОС», но правоохранители не дали этого сделать, мотивировали тем, что лед слишком тонкий. Тем временем к «Космосу» уже подошли и оппозиционные партии. Все требовали встречи с московской партэлитой, но, несмотря на то, что все митинги были официально заявлены и организаторы получили разрешение на проведение акции на расстоянии 30 метров от здания съезда, милицейский кордон не подпускал пикетчиков ближе, чем на 350 метров. Все требовали Грызлова, но к народу вышли лишь два вице-мэра Екатеринбурга, и то только через час. Стоит отдать им должное, с митингующими они разговаривали минут 40, и пообещав, что решат все проблемы, и даже записав чьи-то фамилии, чиновники удалились. Вслед за ними потихоньку разошлись и все остальные. То есть непосредственно около «Космоса» митинг длился около 3 часов, наверное.
Дарья, а есть ли информация о задержанных?
Да, всего задержано, известно о 4 задержанных. Это как раз были жители общежитий. У них было изъято 25 плакатов, но, насколько мне известно, сейчас они уже отпущены обратно. Вот, как говорят сами жильцы общежитий, плакаты были безобидные, мирные, никаких агрессивных призывов там не содержалось.
Спасибо. На прямой связи из Екатеринбурга, где сегодня проходили акции протеста, связанные со съездом партии «Единая Россия», была корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве, 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит итоговая международная конференция правозащитников в рамках проекта «Гражданская восьмерка 2006». Декабрьский номер журнала «Forbes» выйдет в печать в первоначальной версии статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. США выразили обеспокоенность обострением обстановки в Ливане. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Народный артист России Сергей Юрский, гость программы «Лицом к лицу».
Актер, музыкант и отшельник Петр Мамонов с рассказом о Боге, о грехе и о картине Павла Лунгина «Остров» в программе «Формула кино».
Питерский журнал «Новый меценат» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Расследование таинственной смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне все еще привлекает пристальное внимание международных средств массовой информации. О новых фактах, обнаруженных в ходе расследования, рассказывает Наталья Голицына.
Результаты проведенного в пятницу вскрытия тела Александра Литвиненко были направлены в Скотланд-Ярд. Отчет о вскрытии подписан тремя патологоанатомами. Один из них был приглашен семьей Литвиненко. Заключение будет также передано коронеру, отложившему в четверг официальное дознание. Коронер, выполняя судебно-медицинскую экспертизу, должен официально определить место, время и причину гибели Александра Литвиненко. До этого отчет о вскрытии не будет опубликован. Предполагают, что он станет доступен для прессы не раньше, чем через несколько дней. В результате обследования в организме итальянского юриста Марио Скарамеллы, который встречался с Александром Литвиненко 1 ноября в японском ресторане, обнаружен полоний-210. Однако, как заявили токсикологи, он получил значительно меньшую дозу радиации, чем Литвиненко, и его жизни она не угрожает. Тем не менее, он все еще находится в больнице, где проходит обследование. Сообщается также, что и в организме вдовы Александра Литвиненко Марины обнаружен полоний-210. Представитель агентства по охране здоровья подтвердил, что изотопы полония-210 обнаружены у нее при анализе мочи. Уровень заражения, по его словам, слишком незначителен и не угрожает ее здоровью. Министр внутренних дел Джон Рид заявил по этому поводу, что речь идет о части смертельной дозы полония-210, полученной Александром Литвиненко. Из 12 мест в Лондоне, где обнаружены следы полония-210, самые значительные следы зафиксированы в отеле «Миллениум Мэйфэр», в баре которого Литвиненко встречался с Андреем Луговым и его друзьями. Следы мощного радиационного фона полония-210 были обнаружены на полу в одном из номеров отеля и даже на электровыключателе. Высказывается предположение, что убийцы Литвиненко уронили контейнер с полонием на пол. Сообщается также, что вдова Литвиненко передала полиции два письма, полученных из России от находящегося в тюрьме бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, в которых он предупреждает Александра Литвиненко об угрозе его жизни со стороны российских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете субботнюю информационную программу «Свобода в полдень». В продолжении очередной выпуск нашей рубрики «Русский политический интернет».
Президент не уволил Михаила Зурабова. Значит, рано хоронить кабинет Михаила Фродкова. С такого вывода начинается статья независимого обозревателя Андрея Колесникова, которую можно найти на интернет-сайте газеты.ру под заголовком «Кабинет технической помощи». Как пишет Колесников, ведь нынешнее правительство еще не выработало свой политический ресурс и не выполнило свою миссию – подержать правительственные кресла нагретыми до выборов или до начала предвыборной кампании.
Потому что, естественно, электоральный период – это то самое время, когда головы непопулярных министров, а быть может и самого премьера, будут сбрасывать с воздушного шара российского совмина. Не для того, чтобы он не потерял управляемость, а для того, чтобы вместе с летательным аппаратом в небо взмыл рейтинг нового премьера-преемника, кем бы он ни был и как бы ни звучала его фамилия. Скандал с фондом Медстраха разразился не то чтобы не вовремя, просто не было синхронизировано дело врачей и отставка непопулярного министра, антигероя нашего времени. Рано сдавать министра здравоохранения, рано с искренней благодарностью за хорошо сохраненный инвентарь Белого дома снимать председателя Фродкова. Искусство снятия с должности напоминает ремесло рыбака. Дернуть удочку с заглотившей наживку, голова непопулярного министра, рыбой, электорат, нужно не слишком рано, но и не слишком поздно. Такой кабинет – странное собрание лиц по частным интересам. Его герои не Гайдар с Чубайсом, а МИД Валикопейкин. Не министры, а начальники департаментов.
Андрей Колесников делает вывод. Это в строгом смысле слова правительство технической помощи действующему президенту, конкурирующим друг с другом преемникам, проектам, придуманным в Кремле.
причина долголетия кабинета Фродкова не в его силе, а в его слабости. Дело в том, что изначально этот кабинет формировался как технический, как кабинет министров, которые греют кресло для тех людей, которые придут в конце политического цикла. С этой задачей кабинет Фродкова справляется, поэтому я не думаю, что можно ждать быстрого его увольнения. Увольнения, я имею в виду, премьер-министра и ключевых членов кабинета. И вот тот факт, что Зурабова президент не снял после скандала с фондом медицинского страхования, говорит ровно о том, что рано еще сдавать ключевых министров кабинета Фродкова.
Мнение независимого обозревателя Андрея Колесникова. Интернет-сайт «Газета.ру». Серия громких политических убийств и покушений требует политических же интерпретаций, пишет главный редактор сайта «Политру» Виталий Лебин в материале «Что мы знаем о политических убийствах». Автор резонно замечает: первое, что нужно сделать в ситуации, когда прямых улик предельно мало, отделить то, что мы знаем наверняка, от версий и подозрений.
Во-первых, совершенно ясно, громкие политические убийства – это всегда вопрос о власти, а в нашем случае вопрос о ее смене в районе 2008 года. То есть не исключено, что заказчики убийств Анны Политковской и Александра Литвиненко, авторы возможного покушения на Егора Гайдара, разные. Но в современных политических убийствах, как и в современном терроре, интерпретации и медиакомпания – это главная половина дела. Во-вторых, понятно, что российская президентская власть входит в период политических кампаний в ослабленном состоянии, на грани плановой, давно предсказанной катастрофы. Никогда еще не было ситуации, когда такой грандиозный объем договоренности, конвенций, нитей влияния, рычагов администрирования сходились к одному лицу – президенту.
При этом все понимают, продолжает Лейбин, что каким бы ни был преемник, он должен будет освободиться в первую очередь от обязательств перед теми, кому он обязан приходом к власти.
Поэтому сейчас, когда борьба началась, договоренности лично с Владимиром Путиным упали в цене, а значит, начала сыпаться вся власть. Соглашения перезаключаются на другом уровне, а в этом деле даже и убийство средства. Все фантазии о том, что будущий президент будет номинальным, а реально управлять будет командой нынешнего президента, являются детским лепетом. Так у нас не бывает. Именно этот эффект слабости и уязвимости власти пытаются продемонстрировать заказчики и или интерпретаторы резонансных преступлений. Это все-таки пока еще именно демонстрация, а не тотальная война. В одном определенном смысле ни одно из убийств и ни одна из его интерпретаций не грозит разрушением власти и страны. Мы имеем дело пока с политическими провокациями, направленными пока только на внешнее ослабление власти, но с угрозой продолжения.
Победить здесь можно только через содержание, через публичную политику, призывает Виталий Лебин.
Хороший пример с террором, собственно. Самый известный, обсуждаемый в 11 сентября. Там террористы добивались эффекта страха. И в ответ на это общество на Западе начали идти на поводу у страха в некотором смысле, усиливать меры безопасности, сворачивать в некоторых местах свободы и меру публичности. И это на самом деле то, чего террористы добивались. Вместо обсуждения и политики начинают вступать в силу военные силовики. Так недалеко дойти до того момента, когда они-то и будут сражаться. Силовики, военные, с террористами и военными с той стороны. Без включения общества. Это и есть самое страшное, что может быть следствием террора и политических убийств.
Мнение главного редактора сайта «Политру» Виталия Лейбина. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Петербурге прошел международный юбилейный конгресс «Культура и будущее России», посвященный столетию Дмитрия Лихачева. Среди участников конгресса был глава Международного общества спасения памятников русской архитектуры и ландшафта Аркадий Небольсин, высказывавший большую обеспокоенность варварским отношением бизнеса и власти к архитектурному наследию Петербурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О судьбе Петербурга на конгрессе, посвященном столетию Дмитрия Лихачева, говорилось не напрасно. Все помнят, как часто Дмитрий Сергеевич возвышал свой голос в защиту памятников культуры, сколь многими сохраненными памятниками обязан ему Петербург. Его наследие в деле охраны памятников не утратило актуальности и сегодня, считает директор фонда Лихачева Александр Кубок.
Я очень внимательно прочитал все его работы, связанные с наследием Петербурга. Он говорит практически все вещи, о которых специалисты думают сейчас. У Лихачева слово «подлинность» встречается многократно. Он говорит, что это то свойство памятника, которое мы должны ценить более всего. Лихачев говорил о удивительном силуэте нашего города, который сам по себе должен являться предметом охраны. Специалисты об этом думают, кое-что в этом направлении сделано, есть время временный высотный регламент. Лихачев выступал против высотного строительства в историческом центре и вблизи него.
С сегодняшним состоянием Петербурга, количеством новоделов, беспорядочным высотным строительством очень обеспокоен глава Международного общества спасения памятников русской архитектуры и ландшафта, литературовед, культуролог, сотрудник Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест Аркадий Небольсин, для которого Конгресс культуры и будущее России во многом явился поводом для энергичных обвинений в адрес городских властей, бизнесменов и интеллигенции, допускающих варварское уничтожение старого Петербурга.
Как это может быть? Как это позволяется? И насколько ужасны все эти новоделы, начиная с «Газпрома»? Мы уже писали Путину об этом весной, и вы увидите результаты моей встречи в Академии художеств. Я знаю, что люди здесь борются. Академик Валев, архитектор Гликин из веб-сайт Classical City, а мы предлагаем, кстати, городу новый город создать. Это бы ответило на все проблемы самым простым образом. Есть очень много пригородов Петербурга. Сейчас они малоинтересны и малозначительны. Пусть они там выберут себе прекрасный новый город. Тот же Гликин может в классическом вкусе что-то построить, если ваши богачи любят лжеклассику. Но все время свои агрессии направлять на нашу классику, нашего любимого Петербурга, это просто преступление. Новые русские показывают свое настоящее лицо. Я не знаю, почему даже их называть русскими. По-моему, это просто какие-то новые звери. Я никого лично сейчас не осуждаю. Может быть, потом назреет момент. Но я хочу сказать, что этот замечательный город, о котором так прекрасно писал Лихачев, и столько теперь опубликовано, и за последние два дня столько было ученых диссертаций об этом, но никогда город и окружающая среда не были в такой опасности, как сейчас. Просто как волна нахлынула, потоп какой-то. Осада, приступ, сказал Пушкин, злые волны. И вот как откуда-то тоже какие-то злые волны, мне даже непонятно. Уже много уродливых всплеснуло монстров. Например, план Новой Голландии и виртуальное разрушение красоты этого комплекса. Это кошмарно. Потом вот около Исаакиевского собора здание, потом театральной площади здание, потом Монблан за ленинградской гостиницей. Все это совершенно ужасно.
С главой Международного общества спасения памятников русской архитектуры и ландшафта Аркадием Небольсиным беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа информация о наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю. Также вас ждет программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». А нашим слушателям сообщу, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир «Свободы» выйдут итоги недели. Ведет программу Андрей Шары. Основные темы. Таинственное отравление Егора Гайдара. Случайность или политическая провокация? После гибели Александра Литвиненко кто и как охотился на бывшего офицера КГБ в Лондоне? Журнал Forbes против жены московского мэра. Как западные компании усваивают правила российского медиарынка? Все подробности с 19 до 21 часа. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Британские врачи не обнаружили симптомов радиоактивного отравления у итальянца Марио Скарамеллы, который встречался с бывшим сотрудником российских спецслужб Александром Литвиненко в день, когда был отравлен полонием 2010. В Ирландии проведена проверка в связи с болезнью бывшего премьер-министра России Егора Гайдара. Специалисты искали следы радиации в университете, где Гайдару стало плохо, и в больнице в Дублине, где он проходил лечение. Никаких следов радиоактивного заражения не обнаружено. В Екатеринбурге открылся 7-й съезд партии «Единая Россия». В его работе участвует более 500 делегатов и почти 2500 гостей, в том числе представители 19 зарубежных партий. В Бейрут стянуты подразделения ливанской армии. Вчера в ливанской столице сотни тысяч людей приняли участие в манифестациях с требованием отставки правительства Фуада Синьоры. Число жертв оползня на Филиппинах превысило 300. За минувшие сутки спасатели обнаружили множество тел погибших. Более 260 человек считаются пропавшими без вести. Декабрьский номер журнала «Forbes» все-таки выйдет в печать с первоначальной версией статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. Об этом заявили в пятницу представители издательского дома «Аксель Шпрингер», выпускающего журнал в России. В Москве сегодня проходит итоговая международная конференция правозащитников в рамках проекта «Гражданская восьмерка-2006». Венесуэла получила первые два российских истребителя Су-50 в рамках военного контракта на сумму более $3 миллиардов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». О наиболее интересных событиях в сфере российской и мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Правительство России в целом одобрило программу либерализации внутреннего рынка энергоресурсов. Как сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, к 2011 году в стране должна произойти поэтапная отмена регулирования цен на газ и электроэнергию для промышленных потребителей. К этому времени, по его словам, вся электроэнергия в России должна продаваться им по свободным ценам, а цена природного газа будет такой же, как и на зарубежных рынках, за вычетом экспортных пошлин и расходов на транспортировку. В 2006 году она составила бы примерно $125 за 1000 кубометров, почти втрое больше нынешней. Цены на газ и электроэнергию для населения по-прежнему будут регулироваться государством. Министерство экономического развития и торговли России повысит прогноз инфляции на 2008-2009 годы на 2,3% в связи с ростом тарифов на газ и электроэнергию, сообщил представитель министерства Андрей Клепач. Сейчас он составляет от 4,5 до 6% на 2008 год и от 4 до 5,5% на 2009. В свою очередь, заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов заявил, что уровень инфляции в России в ближайшие годы вряд ли удастся снизить до 3-4%. Он считает, что сделать это довольно сложно, в особенности на фоне высоких цен на нефть, так как задача укрепления рубля и задача снижения инфляции, по большому счету, противоположны друг другу, говорит руководитель аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Тенденция укрепления рубля, она носит долгосрочный характер, и политика сильного рубля, она будет продолжаться. Помимо не только в этом году, но и в последующие годы. Нас ожидает более сильный рост тарифов естественных монополий, а это значит, что будет более высокая инфляция. И вот для того, чтобы бороться с этой высокой инфляцией, Центробанк и проводит сейчас политику укрепление курса национальной валюты.
Перечень иностранных валют, в которые инвестируются средства Государственного стабилизационного фонда России, может быть расширен через 1-3 года, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас по 45% этих резервов вложены в доллары США и евро, а 10% в британские фунты стерлингов. Согласно официальным данным, объем стабилизационного фонда России на 1 ноября составлял примерно 2 триллиона рублей. Заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко считает, что такая система размещения резервов стабилизационного фонда выгодна для государства.
Сегодняшняя модель управления стабилизационным фондом представляет собой открытие счетов для Министерства финансов в трех валютах и размещение средств стабилизационного фонда на этих счетах. И в этом смысле, с экономической точки зрения, можно считать, что казначейство, размещающее денежные средства на этих счетах, по сути размещает их в иностранные ценные бумаги определенного качества, высокого и определенных странового распределения. То есть, с помощью вот этих вот счетов мы для Минфина формируем доход, соответствующим инвестициям в ценные бумаги.
Российские компании с начала 2006 года после размещения своих ценных бумаг получили инвестиционные ресурсы на сумму $52 миллиарда. Причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные на международном. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года, по его прогнозу, объем привлеченных российскими компаниями ресурсов без учета займов коммерческих банков достигнет примерно $60 миллиардов. Российский государственный концерн «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт газа в Западную Европу на 20% в течение 10 лет, сообщил в интервью газете Wall Street Journal заместитель председателя правления компании Александр Медведев. частности, по его словам, поставки газа европейским потребителям в 2015 году вырастут с нынешних 151 миллиарда кубометров до 180 миллиардов. Доля «Газпрома» на рынках Европы, как заявил Александр Медведев, увеличится за это время с 27 до 33%. В целом, по его словам, разведанных на сегодня запасов газа концерну для стабильного снабжения и России, и Европы хватит на протяжении более 70 лет. Ранее об этом говорил другой представитель «Газпрома» Сергей Потапов.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Средняя пенсия по старости в России с 1 апреля 2007 года вырастет до 3600 рублей, сообщил руководитель Государственного пенсионного фонда Геннадий Ботанов. Таким образом, по его словам, размеры повышения пенсии для разной категории пенсионеров составят от 460 до 700 рублей. Ранее Геннадий Ботанов говорил, что к концу текущего года размер средней пенсии по старости составит 3087 рублей, увеличившись в течение года на 323 рубля. Пенсию по старости в России получает более 80% пенсионеров страны. В целом, в 2007 году реальный размер пенсии в стране, как прогнозирует Геннадий Ботанов, вырастет в среднем на 7-8%.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить, по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России, и европейская сталелитейная компания «Юферко» объявили о планах создания совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Сообщается, что за свою долю в его уставном капитале Новолипецкий металлургический комбинат выплатит более 800 миллионов долларов, а долю «Юферко» составят активы компании, расположенные в Европе и США. В целом это 22 компании, среди которых один сталелитейный и 5 сталепрокатных заводов. Европейская комиссия одобрила проведение этой сделки 20 ноября. Американская компания Cisco Systems, крупнейший в мире производитель сетевого телекоммуникационного оборудования, договорилась о создании альянса с российским концерном Citronix, входящим в состав финансового холдинга «Система». Партнеры намерены, в частности, совместно модернизировать старые телефонные линии в России, в странах СНГ, Центральной и Восточной Европы, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Частный концерн Citronix, крупнейший в России научно-производственный комплекс в области микроэлектроники и электронной техники.
О событиях в сфере российской мировой экономики рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В столице Испании, Мадриде, последние два года идет затяжная борьба между мэром и армией городских чиновников с одной стороны и отрядами активистов рабочих окраин города с другой. Предмет раздора – парковочные автоматы, рассказывает Виктор Черецкий.
Сторонники мадридского мэра алькальда Альберто Руиса Гальярдона считают его человеком энергичным и волевым. Противники же постоянно упрекают главу города в неуемных амбициях и авторитаризме. Придя к власти в Мадриде, Гальярдон распорядился закопать под землю городскую магистраль М-30, аналог Московского Садового кольца. Зачем мэру понадобился подобный проект, который эксперты Евросоюза, а также десятки испанских политических и общественных организаций осудили как несуразный, неизвестно. В испанском обществе циркулируют слухи, что идея была спланирована некими друзьями Гальярдона, входящими в правление крупных строительных компаний. В последние месяцы прокладка грандиозных подземных туннелей, призванных заменить бывшее транспортное кольцо, ведется полными темпами и щедро оплачивается из столичного бюджета. Проекты перестройки Мадрида, туннель не единственная затея, вконец истощили городскую казну. Чтобы найти новые средства, власти Мадрида во главе с Гальярдоном решили повсеместно на улицах и во дворах разместить парковочные автоматы и взимать со всех подряд плату по 1 евро за полчаса стоянки. Вот фрагмент одного из выступлений Альберто Руиса Гальярдона.
Мы приняли это решение на благо жителей Мадрида для улучшения качества их жизни. К тому же этого от нас требовали сами жители для решения проблем с парковкой. Мадридским пролетариям подобная мера показалась открытым грабежом, а заявление мэра о том, что она введена по их просьбе и для их блага, вызвало всеобщее возмущение. Говорит Педро Комас, председатель Ассоциации жителей Мадридского района Карабанчель. Речь идет о несправедливых поборах. При этом никто не учитывает, что живущие у нас люди имеют весьма скромные доходы. Их не сравнить с теми, что имеют обитатели районов богачей, где парковка стоит столько же. И вообще, где это видано, чтобы люди платили за стоянку машины во дворе своего дома? Городские активисты стали собираться на митинги с требованием отменить непопулярные решения, несколько раз в знак протеста перекрывали оживленные магистрали, однако безрезультатно. И тогда жители городских окраин, образно говоря, перешли от политических методов борьбы к партизанской войне с ненавистными парковочными столбиками. За одну ночь сотни автоматов, каждой ценой в 7 тысяч евро, были уничтожены, а на искореженном железе появились рифмованные надписи «Гальярдон – ладрон», что по-испански означает «Гальярдон – вор». Однако разрушение дорогостоящих аппаратов на планы мэра никак не повлияло. Их установкой занимается частная фирма, принадлежащая, как утверждают жители Мадрида, одному из хороших знакомых Гальярдона, и вандализму она только рада, меняет сломанные аппараты на новые и получает прибыль. Через неделю вместо разбитых парковочных столбиков в Мадриде поставили новые, а при каждом по 2 служащих для охраны и взимания штрафа с неплательщиков за парковку по 90 евро, говорит Педро Комас. Взимание платы за парковку возможно оправдано в центре, чтобы ограничить наплыв машин в места, где сосредоточены офисы и торговые учреждения, но не имеет никакого оправдания в окраинных районах. Между тем, на то, чтобы обеспечить и ночную охрану парковочных автоматов, у мэрии сил или денег, видимо, не хватило, чем и воспользовались местные активисты. Самые изобретательные из них поместили в интернете инструкцию по выведению из строя парковочных автоматов. Оказывается, на них вовсе не надо набрасываться сломом или кувалдой, устраивая привлекающий полицию шумный погром. Достаточно купить в магазине хозяйственных товаров тюбик с силиконом и выдавить его содержание в отверстие автомата, предназначенное для денег. Машина полностью выходит из строя. И главное, никакого шума. Метод сработал в районе Барью-дель-Пилар, где заклеенные силиконом автоматы уже не работают больше месяца, и плата за стоянку не взимается. А вот в другом районе, Орталеса, мэрия упорствует, чинит автоматы и взимает плату. Так что противостояние продолжается. Руководители протестного движения, мужчины и женщины, выпустили на днях в продажу настенный календарь стоимостью в 5 евро. В календаре, деньги от продажи которого пойдут в фонд борьбы с парковочными автоматами, помещены фотографии всех активистов в костюмах Адама и Евы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании продолжаются проверки на радиацию в связи с отравлением Александра Литвиненко. США выразили обеспокоенность обострением обстановки в Ливане. В Екатеринбурге проходит съезд «Единой России». Декабрьский номер журнала Forbes выйдет в печать с первоначальной версией статьи о жене московского мэра Елене Батуриной. В Москве сегодня проходит итоговая международная конференция правозащитников в рамках проекта «Гражданская восьмерка 2006». В Чечне в результате обстрела милицейских автоколонн ранены 2 человека. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – повесть о Петре и Февронии Муромских, только непосвященному может показаться архаичной. Дело в том, что некоторое время назад святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил общественный орден Петра и Февронии, которым будут награждаться, цитирую, «люди, проявившие лучшие качества в семейной жизни». Действительно, история жизни святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии в изложении Ермолая Эразма заслуживает особого внимания. Так начинается эта житийная повесть того, что в Муром стал прилетать змей-оборотень и соблазнять жену князя Павла, старшего брата Петра. Дать свой комментарий я попросила доцента кафедры истории русской литературы Московского государственного университета Анну Архангельскую.
Что касается змея, то ведь надо иметь в виду, что змей и жена – это книга Бытия. Змей, посланный дьяволом, искушает жену князя Павла. И в сознании читателей того времени, конечно, это вызывало ассоциации с Евой, которую тоже, как известно, искушал змей.
После того, как Петр ударил змея Агриковым мечом, змей затрепетал и умер, и обрызгал блаженного князя Петра своей кровью, отчего тот покрылся струпями и язвами. Именно от этой тяжкой болезни дочь бортника Феврония и обещала исцелить князя, если тот на ней женится. Однако в первый раз Петр Февронию обманул, откупившись подарками. И только когда болезнь проявилась снова, он вернулся к девушке, чтобы исполнить обещанное. Рассказ продолжает Анна Архангельская.
Житие очень часто рассказывает о том, что святой все-таки есть человек, и поскольку он человек, он падает. Когда он ей говорит «пусть лечит», а себе говорит «где ж такое видано, чтобы князь, дочь бортника, взял себе в жены». И в данном случае этот эпизод важен для того, чтобы показать покаяние Петра. И поэтому, наверное, здесь не столько речь о том, что князь нарушает слово, сколько Петр оказывается человеком, способным искренне покаяться.
Феврония как раз и не расстраивалась по этому поводу, что Петр так поступил, и не сердилась даже на него.
Феврония не нервничает, не переживает, потому что она действительно представлена как девушка мудрая и знающая. Сначала я тебя вылечу, а потом ты возьмешь меня в жены. С одной стороны, Феврония вроде бы напоминает нам сказочную героиню, которая практично, ну, если угодно, не хочет упустить своего счастья. С другой стороны, там очень сплавлены воедино сказочные моменты и моменты житийные. Ей дано знать, что так будет, и она спокойно движется к тому, что будет.
Когда бояре предъявляют претензии, что им не нравится, что Феврония стала княгиней, они их предъявляют не от своего лица, а от лица своих жен.
Цепочки такие. Жены сказали боярам, а бояре сказали князю. Это нормально. Это в целом ряде древнерусских текстов встречается. Но всегда есть первый говорящий. Это дьявол, который стал нашептывать женам. И этого дьявола, который начал нашептывать женам, очень не хватает в тексте. А с другой стороны, жены боярские появляются именно для того, чтобы организовать конфликт по мотиву сказочного конфликта между женщинами. Есть замечательный совершенно эпизод, когда бояре к нему еще раз приходят с жалобами, он им уже говорит фразу «идите к ней, посмотрим, что она скажет». Между прочим, для 16 века Домостроевского мужчина говорит подданным своим: «Идите к моей жене». То есть это признание ее статуса, это признание его отношения к ней. Другое дело, что этот эпизод очень тесно связан со сказочным эпизодом про жену, которая увозит, выносит, забирает с собой мужа, если ей разрешено взять самое дорогое, если ей разрешено взять, что она хочет. Единственное отличие сказки: обычно жена увозит мужа после ссоры и без его ведома, опоив или дождавшись, пока он заснет. Здесь нет ссоры, и здесь все сведомо, то есть подчеркивается сознательное решение. Общее место заключается в том, что главные, чаще всего действующие в древнерусской литературе герои — это герои-мужчины, но все же, когда появляются женские образы, это образы предельной яркости. С другой стороны, надо иметь в виду, что, может быть, пассивность Петра в основной части повести отчасти компенсируется его активностью в начале и в конце, когда именно он является инициатором одновременного умирания. Он к ней трижды присылает. Более того, в последний раз ставит вопрос сугубо категорично: да, я уже умираю. Но точно так же другое поражает. Она сидела, вышивала и вообще даже не помышляла о том, чтобы умирать сегодня, а потом отложила вышивку и умерла. Может быть, все-таки в этом смысле значимо, что в конечном счете она с ним воссоединяется.
Понятно, что это все-таки в рамках жития. Ну, о какой любви человеческой мы можем здесь судить или говорить?
Если сравнивать повесть о Петре и Февронии с мотивно во многим близкими текстами, скажем, с романом о Тристане и Изольде или с Лелией и Меджнуном, то тема любви тут гораздо беднее. Ну, во-первых, конечно, это повесть о святости христианского брака. Было бы странно, если бы монах живописал нам семейную идиллию. Даже как семейный идеал получается тоже ведь несколько странный. Православная семья – это дети, а детей нет. Более того, тема детей вообще изначально задана как отрицательная. Плохо, когда горница без очей, говорит в начале Феврония, подразумевая, что плохо, когда в горнице нет ребенка. Но ребенка в горнице так и не появляется. Все-таки Петр и Феврония воспринимаются как хранители семейного очага. И в этом смысле, может быть, с точки зрения глубокого христианского миропонимания, здесь нет противоречия. Ведь, в конце концов, святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб канонизированы именно за непротивление, в том числе и вооруженное, а прославляются в дальнейшем именно как вооруженные защитники русской земли. С другой стороны, это ведь любовь, которая постоянно преодолевает препятствия. Вот по таким косвенным знакам читатель должен догадываться о том, что это была за любовь.
Действительно, понять особенности житийного текста XVI века, сохранившего к тому же фольклорные черты, неподготовленному читателю довольно трудно. Поэтому я спросила у священника Михаила Ардова.
Отец Михаил, традиционно кто считался покровителем брака?
Вообще в народе такого культа Петра и Февронии я никогда не замечал. Может быть, там в Муроме. Но традиционно покровителями брака считались три христианских мученика: Гурий, Самон и Авив. И до сих пор, если приходят, хотят помолиться о семейном счастье, благополучии, заказывают молебен этим трем мученикам. Вообще, я бы сделал и орден, и пропаганду совсем другую. Идеальной абсолютно христианской семьей была семья последнего государя Николая Александровича, Александра Федоровна и их детей. Это была действительно домашняя церковь. И вот их бы надо пропагандировать.
На ваш взгляд, те отношения, тут стереотипы отношений, насколько они соответствуют православному стилю и насколько они соответствуют современности?
Это действительно текст достаточно древний, как можно предположить, и написанный явно очень одаренным человеком, но по неким канонам житийным. Я не уверен, кстати сказать, что где-нибудь в каком-нибудь другом житии, например, нету вот этого эпизода с водой, когда княгиня Феврония плывет на корабле, и на нее смотрит с вожделением какой-то боярин, и она ему преподает некий урок. Говорит: вот зачерпни воды с правой стороны лодки, он зачерпывает, попробуй, опять с левой стороны. Ну что, одна и та же вода, одна и та же вода. Так вот, женское естество тоже совершенно одинаковое, поэтому тебе не следует смотреть на чужую жену, а, так сказать, надо сохранить верность своей. Но это в данном случае совершенно не важно. Важно, что назидательный смысл в ней сохранен.
Мне кажется, что Феврония более активное начало, нежели Петр. И, может быть, это как-то отражает российскую действительность.
Я не думаю, что это именно отражает российскую действительность, но потребность в святой женщине, которая олицетворяет такие ценности, у церкви была больше. Возникла нужда в такой истории назидательной, где бы семейные ценности превозносились и оценивались. Естественно, женщина-хранительница очага. В свое время святитель Иоанн Златоуст говорил, что Господь создал мужчину для дел общественных, а женщину для дел семейных. И горе будет тем временам, когда это положение изменится. Вот мы это сейчас и видим. Поэтому, соответственно, тут, конечно, женщина, безусловно, выступит на первый план всегда.
Ну и именно по этой причине они лишились княжества. То есть Петр предпочел таки семейную жизнь своему княжению.
И это тоже христианский подвиг, потому что, как мы знаем, и в чине венчания произносятся слова апостола. Вот человек, который обвенчался с женой, то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Почему нельзя христианину разводиться? И, соответственно, если бы он отослал жену, отправил бы ее в монастырь, как мог сделать какой-нибудь другой князь, и остался бы на княжении, то он бы совершил явный грех против Бога и церкви. А он этого не совершил, то есть это опять-таки свидетельствует о его святости. Он не может разлучиться с женой ни по какой причине, потому что они венчаны, и с точки зрения церкви они уже как одно тело, как одно существо, вот христианский брак. И апостол говорит, что муж не волен над своим телом, и жена не вольна над своим телом, что они уже друг другу принадлежат до конца. И, безусловно, вот это полностью христианский поступок.
Там еще очень красивый момент, когда Петр собрался умирать и послал к Февронии сказать об этом. Она откладывает его смерть, как будто это какое-то обыкновенное домашнее дело.
Да-да-да, это и есть христианское отношение к смерти. Ведь это совершенно необходимо, чтобы что-то в этом роде существовало. Беда наших времен именно в том, что разрушена религиозная вера, а вслед за нею мораль.
Я тобе, Господь, путь праведных и путь нечестивых погиб.
Текст повести о Петре и Февронии Муромских, которые жили в любви и согласии, а умерли в один и тот же час, чудесно соединившись в одном гробу, комментировали филолог Анна Архангельская и священник Михаил Ардов.
Это была авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Ваше здоровье». Тема «Кохлеарная имплантация». Это новый метод восстановления слуха у полностью глухих людей и детей с врожденной тугоухостью. В России только в этом году стали закупать импланты за государственный счет, и у сотен детей появилась надежда. О людях, которые все это организовали в программе «Ваше здоровье». Для тех, кто занят днем, программу повторяют в час ночи по московскому времени в воскресенье. А над сегодняшним выпуском «Свободы в полдень» работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Благодарю вас за те усилия, которые вы предприняли, чтобы добиться теперешнего прекращения огня в Газе.
Врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано веществом, которое они пока не идентифицировали.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный